говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реальные и мнимые проблемы в военно-политических отношениях России с Западом. Забота о соотечественниках, о том, что Россия могла бы перенять из испанского опыта. И надо ли говорить с детьми о грустном? Продолжение разговора сегодня ведут сами дети. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду вечером в столице Румынии, Бухаресте, официально открывается трехдневный саммит НАТО, в программе которого также встречи с партнерами Союза, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и комиссии НАТО-Украина. Три страны в данный момент выполняют план действий по подготовке к членству в НАТО, сокращенно этот план называется МАП. Это Албания, Македония и Хорватия. Албания и Хорватия, вероятно, получат в ходе саммита официальное приглашение вступить в Союз. С Македонией сложнее, потому что Греция до сих пор противится названию «Республика Македония». На официальных встречах Македонию называют «бывшей Югославской республикой Македония», что, конечно, мало кого удовлетворяет, и особенно граждан этой страны. Получить план действий по подготовке к членству в НАТО пытаются также Грузия и Украина, но этот вопрос пока не решен, что делает саммит на самом деле весьма интересным событием. Для России, которая официально с 1994 года является партнером НАТО и развивает с этой организацией отношения в рамках специального совета, сближение Украины и Грузии с Североатлантическим союзом почему-то выглядит шагом чуть ли не враждебным. Представители Кремля говорят о том, что МАП для Украины и Грузии будет означать то, что Запад сделал выбор в пользу односторонних действий, вместо того, чтобы строить трансевропейские институты. А российские военные вообще рассматривают расширение НАТО как угрозу российской безопасности. Встреча, которую проведет в Бухаресте Владимир Путин с теми, кто должен называться для российской стороны партнерами в НАТО, будет первым и последним саммитом для президента Владимира Путина. Если российская конституция не претерпит изменений, то с мая отвечать за оборонную политику и политику в области безопасности будет новый президент страны Дмитрий Медведев. Какие же задачи и проблемы, мнимые и реальные, будут стоять перед новым российским главнокомандующим? Об этом мы сегодня будем говорить с военным экспертом в Москве Александром Гольцем и с экспертом по стратегическим вооружениям в Стэнфорде в Калифорнии Павлом Пудвигом. Два года назад, накануне Совета Россия-НАТО, в то время начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский сделал несколько громких заявлений. Например, он сказал, что Россия будет планировать меры в отношении элементов противоракетной обороны США в Европе, цитирую, «если мы увидим, что от этих объектов исходит угроза». Конец цитаты. И вот уже два года военные муссируют идею создать новую военную доктрину страны, которая вмещала бы в себя изменившуюся геополитическую расстановку сил и взгляды самих военных. То же самое происходило в 1999 году. Военные пытались провести через администрацию военную доктрину до того, как была принята концепция национальной безопасности страны. Тогда именно Владимир Путин остановил этот процесс и настоял на том, что сначала государство должно все-таки выработать концепцию безопасности, оценить стоящие перед ним угрозы, а потом уже вырабатывать соответствующую оборонную политику. Александр Гольц.
Да, Ирина, это так. Военные, надо сказать, всякий раз начинают говорить о необходимости военной доктрины, когда обнаруживается, что у политического руководства страны есть к ним претензии. Логика здесь очень простая. Вы же не определили нам список врагов. Если как-то список врагов определяется вообще, то говорят, где конкретика, почему нет Соединенных Штатов и НАТО. И здесь классическая уловка 22. Если вот руководство страны сделает такую глупость и упомянет в списке потенциальных военных противников Соединенные Штаты и НАТО, генералитет тут же скажет, помилуйте, теперь нам нужен такой бюджет, как у Соединенных Штатов. Это вот бесконечные на самом деле разговоры о военной доктрине, бесконечное бюрократическое перетягивание каната, я бы сказал. Большого смысла военного во всем этом нет, потому что Россия, в отличие от Советского Союза, не может себе позволить иметь армию, предназначенную на все случаи жизни и готовую участвовать в любых боевых действиях и победить в них. Поэтому аппетиты российского генералитета ограничиваются военным бюджетом.
Тем не менее, были какие-то предложения, звучали из генерального штаба о том, что новая военная доктрина должна включать в себя возможность военных мер против враждебных действий на территории Европы. Что под этим имеется в виду?
Пока что Генштаб ничего не говорит на эту тему. Было лишь заседание Академии военных наук, ежегодное заседание, где высказывались разные вещи, ну, включая даже такое странное утверждение о том, что мы военными средствами будем отвечать на невоенные угрозы, к которым можно отнести все, что угодно. Что касается Европы, то уже много раз не на доктринальном уровне, а на уровне официальных лиц было сказано, что в случае развертывания на территории Европы неких объектов, которые будут считаться, что они угрожают Российской Федерации, мы осуществим передислокацию наших ядерных сил, перенацелим ракеты на эти объекты и так далее, и так далее.
Ну а в том, что касается концепции национальной безопасности, тоже слышатся призывы от политического руководства, от российских политологов о том, что Россия сейчас занимает совершенно другое место в мире по сравнению с 2000 годом. Россия экономически мощная страна, и это должно найти отражение и в концепции национальной безопасности.
Ирина, в отличие от многих других документов, те концепции, о которых вы говорите, они, ну, уж извините, как мне кажется, мертворожденные с момента рождения. Потому что эти документы представляют собой некий аналог отчетного доклада генерального секретаря ЦК КПСС и основных направлений развития народного хозяйства, пользуясь цитатой из которой чиновник в Советском Союзе мог обосновать то или иное свое действие. И не более того. Эти документы, они имеют отношение к самоидентификации российской политической элиты, но очень малое отношение к каким-то практическим делам.
Тем не менее, эти документы, будут ли они оставлены в нынешнем виде и как-то адаптированы и приспособлены к новым реалиям, или будут приняты новые концепции и доктрина, это задача для нового президента?
Я думаю, что если задача, то не главное. Путин в 2006 году сказал о необходимости новых доктрин и так далее. Но это приняли к сведению, и как-то не особенно это подвигло наших чиновников и аналитиков на какие-то особенные подвиги. Тем более, что чуть позже тогдашний министр обороны России Сергей Иванов сказал, что, в общем-то, не так нам и нужна новая военная доктрина. Тут можно подозревать некую бюрократическую интригу. Ясно, что эти документы уже не будут приняты в последние недели путинского президентства. А вот если вдруг нечто подобное начнет вырабатываться под эгидой Медведева, то это уже можно рассматривать как некий вызов Путину. Я думаю, что наши бюрократы – люди хитрые. Если они пойдут на такой конфликт, то только осознанно.
Вы сказали, что эти документы не самая главная задача. А какая главная задача с точки зрения военной и стратегической Дмитрия Медведева?
Если говорить об идеале, я твердо уверен, что Дмитрий Медведев не будет ставить перед собой такую задачу. В идеале задача выявить реальные угрозы безопасности России, сориентировать вооруженные силы и нашу военную промышленность на отражение.
Вот, кстати, о военной промышленности. В 2006 году президент Путин подписал указ, дающий Рособоронэкспорту монополию на продажу российского оружия за рубеж. И компания эта растет. В 2005 она приобрела АвтоВАЗ. В 2006 году получила в свое владение крупнейшее в мире производство титана. Профессор военного колледжа США Стивен Бленк, который неоднократно выступал в нашем эфире, недавно опубликовал исследование под названием «Рособоронэкспорт. Продажа вооружений и российская оборонная промышленность». «Царистская или родовая модель» называется одна глава. Приведу цитату.
«Владение чем-то означает контроль над, а не легальное положение владельца, как это понимают на Западе. Следовательно, оно предмет, который может быть отнят по воле царя, президента или его верных слуг. Конечно, президент Путин без колебаний потребовал от бизнеса социальной ответственности в партнерстве с государством. Например, Рособоронэкспорт захватил контроль над АвтоВАЗом, причем сделано это было при помощи 300 полицейских и сфабрикованного обвинения в неуплате налогов, действий столь похожих на процесс национализации ЮКОСа.
Стивен Бланк вообще прослеживает параллель между тем, как Россия строила и строит нефтяные и газовые поставки за рубеж, с тем, как она строит продажу оружия. Военные поставки переняли нефтегазовую модель. И Рособоронэкспорт занял такое же положение государства в государстве, какое занимает «Газпром». Но, тем не менее, в последнее время не расширяются поставки российского оружия в Китай, были сорваны контракты с Индией. Лишь Венесуэла, которую в 2005 году российские оборонщики расценили как первый прорыв в Латинскую Америку, продолжает радовать своими аппетитами. Ну и традиционно Ближний Восток. Как должна видеться эта проблема глазами нового российского президента? Александр Гольц.
Здесь не проблемы не Рособоронэкспорта, на самом деле. Здесь проблемы российской военной промышленности. Генералы от ВПК, вот все 90-е годы, они рвали на себе рубаху и кричали, что вот дайте нам денег, и мы завалим вас военной техникой. Это была неправда, потому что в 90-е годы исчезла вся сложная цепочка поставщиков, комплектующих к этой сложной военной технике. И когда, условно говоря, заказ был в 10 самолетов, которые должны были продать Китаю, то комплектующие, ну, почти кустарным способом, изготавливались на предприятии, где происходила сборка. А вот как только заказ вырос, и за счет внешней успешной деятельности Рособоронэкспорта, и за счет того, что наконец появился оборонный заказ для российской армии, тут военная промышленность и захлебнулась. Потому что производить некую военную технику из имеющихся деталей, комплектующих, одна история. А воссоздавать всю систему производства этих комплектующих для производства больших партий вооружений, это совсем другая история. И это стоит совсем иных денег. Сейчас Министерство обороны говорит, вот оценивает, условно говоря, самолет, танк, ракету. Производство стоит вот столько-то. Вот столько-то я вам и плачу. А в эту сумму надо закладывать воссоздание многих и многих производств, что не учитывается. Ну и естественным образом наша военная промышленность захлебнулась от своего счастья. И вот уже говорят не только о срыве зарубежных контрактов, но и о том, что уже срывается государственная программа вооружений.
Но, тем не менее, Рособоронэкспорт получил, например, контроль над основным производителем титания в России. Недавнее интервью в «Коммерсанте» показало, что Рособоронэкспорт, правда, сейчас Рособоронэкспорт отстаивает свои интересы и выступил против этого интервью в суде, но, тем не менее, какой-то механизм того, что Рособоронэкспорт пытается заполучить какие-то производственные мощности внутри России, был вскрыт. Нет ли здесь конфликта?
Нет, здесь Рособоронэкспорт с точки зрения бюрократической, чрезвычайно успешная организация. Вот какое захочет она предприятие получить на территории Российской Федерации, с помощью административного ресурса такое оно и получит. Как острил один герой романа, если собрать вместе 9 беременных женщин, они все равно не родят ребенка за месяц. Даже если получить в собственность все, что когда-то называлось советским ВПК, добавить к этому сверхдоходные производства, вроде производства титана, это все равно не заменит структурных и чрезвычайно дорогостоящих реформ нашей промышленности, о которой, по-моему, Рособоронэкспорт и компания, куда он входит, которая называется Ростехнологии, вовсе даже не помышляют.
Так кто должен помышлять? Новый президент?
В идеале это должно выглядеть таким образом. Определяется некий новый разумный подход к угрозам. Вот мы не говорим, что мы там собираемся воевать с США и НАТО и обмениваться с США ядерными ударами. Мы как-то определяем более разумные угрозы для себя. После чего президент собирает военно-техническую комиссию и говорит, вот нам не нужна 20-томная программа производства вооружений, где предусмотрено производство всего от пистолетов до ракет «Тополь-М». Чтобы воевать возможных локальных конфликтов, нам нужны современные совершенные вертолеты, оснащенные приборами ночного видения. Чтобы надежно гарантировать себя от агрессии от какой-то крупной державы, нам нужны, допустим, ракеты «Тополь-М». При этом нам не стоит поддерживать в том состоянии, в котором мы поддерживаем, это полупредсмертное, российский стратегический ядерный флот. Вот все деньги давайте направим на эти программы, и тогда появится возможность эти программы выполнить.
Спасибо. Из Москвы военный эксперт Александр Гольц. В Стэнфорде эксперт по стратегическим вооружениям Павел Пудвиг. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Павел, Александр уже заговорил о стратегических вооружениях. Давайте мы именно эту тему и продолжим.
Со стратегическими вооружениями основная проблема – это, как раньше говорили, наладить диалог, то есть восстановить систему постоянных взаимоотношений и постоянного взаимодействия в области именно стратегических вооружений. То есть это сделать что-то с договором СНВ, продлить его, по-видимому, продлить существующую систему обмена данными, обмена инспекциями и сделать так, чтобы эта система работала. То есть это вот на самом деле основная задача в этой области. И она вполне выполнима. Я надеюсь, что следующая администрация США будет вполне благосклонно относиться к такого рода идеям, а в России всегда, в общем-то, эти идеи считались важными и всегда были люди, которые их поддерживали. Я уверен, что будут поддерживать и военные, и МИД.
Когда эта система прекратила существование, или, вернее, скажем так, пошатнулась скорее, чем прекратила существование?
Формально договор СНВ действует, и он будет действовать еще до декабря 2009 года. Естественно, основная проблема с этой системой начались, когда США решили выйти из договора по ПРО и в целом стали проводить ту линию, что ни переговоры о разоружении, ни какие-то контакты в этой области, они особо не нужны. То есть это была такая идеологическая установка американской администрации. И потом, понятно, был договор московский о стратегических потенциалах 2002 года, который, в общем-то, по большому счету, он продемонстрировал, что американцы не были готовы идти ни на какие серьезные разговоры, а просто решили сделать договор, который не будет содержать в себе никаких формальных обязательств.
Но понять американскую сторону можно, потому что Буш, идя на соглашение о стратегических потенциалах, заявил, что что, собственно, проверять и зачем оставлять структуру холодной войны, когда мы больше не угрожаем друг другу, когда две страны друзья и в потенциале стратегические союзники.
Здесь, на самом деле, очень интересный момент, потому что, если называть, брать по большому счету, то, конечно, в этом смысле нынешняя американская администрация, несомненно, права. Вот эту идею, что Россия и Соединенные Штаты больше не являются соперниками и тем более врагами, они эту идею чувствуют очень хорошо, они ее понимают, и в России на самом деле даже иногда обижаются на то, что вроде как же так, американцы не считают Россию вроде как за соперника. И отсюда идет очень много непонимания на таком чисто эмоциональном уровне. Но я должен сказать, что это на самом деле позиция прочувствована достаточно глубоко, и по всем признакам, по всем свидетельствам, и по политике, которую американцы проводят, и по их заявлениям, и реальным действиям, на самом деле это совершенно четко можно сказать, да, действительно, ни на каком уровне, ни в Белом доме, ни в Пентагоне, нигде установки на то, что Россия является противником или потенциальным противником, такой установки нет. Проблема с этой позицией вот нынешней администрации в том, что они считают как-то, что это случилось само собой. И то есть вот вроде как мы все, что называется, собрались и решили, что мы больше не соперники. Совершенно нет понимания того факта, что на самом деле вот это состояние отсутствия противостояния, оно появилось именно потому, что существовали вот все эти механизмы взаимодействия, как я уже говорил, обмена данными, механизмы транспарентности, инспекций и прочее. И если эти механизмы, что называется, убрать, то понятно, что тогда и вот это состояние отсутствия противостояния и соперничества, оно тоже начнет размываться. Появится недоверие, оно уже появляется. И недоверие, естественно, в условиях отсутствия взаимодействия и контактов, оно вызывает еще большее недоверие. И этот весь процесс, он вот так вот по нарастающей может и идти. Поэтому я и говорю, что очень важно понимать, что вот эта система взаимоотношений именно в стратегической области, она важна именно тем, что она не дает нашим взаимоотношениям уйти опять в сторону недоверия и противостояния.
Давайте немножко подробнее поговорим о договоре СНВ, поскольку он все еще продолжает действовать до конца 2009 года. Что он дал в результате России и Соединенным Штатам?
Понятно, это тот договор, который был подписан в 1991 году, а основные контуры этого договора, они были определены где-то в году 86-88, наверное. То есть, понятно, это уже мы говорим о соглашениях, которые можно отследить назад, что называется, на 20 лет. И понятно, что создавался этот договор в совершенно другой ситуации, нежели та, в которой мы живем сегодня. И основная его задача была сократить количество стратегических вооружений у Соединенных Штатов и у Советского Союза тогда, и сейчас у России, примерно на половину до, если мне память не изменяет, примерно 6 тысяч боезарядов на каждой стороне. Сейчас понятно, что это ограничение договора СНВ, примерно 6 тысяч зарядов, стратегических боезарядов на каждой стороне, оно, конечно, понятно, что это настолько высоко, что реально это ограничение никого не ограничивает. В России сейчас где-то 3 с чем-то, по-моему, тысячи боезарядов, у американцев примерно столько же, может быть, чуть больше. Вот видите, я даже не знаю, сколько точно. И договор, когда он заключался, он вступил в силу в 1994 году, предусматривал сокращение, но он, среди прочего, предусматривал и систему контроля за этими сокращениями. Поскольку ситуация очень сильно изменилась, то сегодня, конечно, в том объеме инспекций, которые были задуманы в начале 90-х, в таком объеме эти инспекции, конечно, вряд ли так уж необходимы. Там в договоре подробно расписаны все детали, как инспекторы, что они могут делать, что не могут. Написано, какие фонарики они могут с собой приносить и какие измерительные рулетки и прочий инструмент. Понятно, потому что, опять же, все создавалось в условиях, когда существовало очень сильное недоверие между двумя сторонами. Сегодня, опять же, как результат вот этой всей деятельности, понятно, что того недоверия, конечно, нет. В итоге получается такая ситуация, что с одной стороны все понимают, что это система проверок, инспекции, обмена данными, она важна. Но с другой стороны, все понимают, что вот в том виде, в каком она есть, она может быть не очень удобна.
Но, тем не менее, Россия создает, например, новые системы, мобильные системы «Тополь», не так давно с большой помпой представленные, которые, ну, по большому счету, скажем так, не очень нужны, если не брать в расчет, что единственным соперником или противником России являются Соединенные Штаты. То есть потенциал недоверия с российской стороны очень высок.
Потенциал недоверия, конечно, есть. С другой стороны, я не стал бы сильно переоценивать значение ракет «Тополь-М» или ее варианта с разделяющимися боеголовками, то, что известно как РС-24. Здесь можно говорить о том, что насколько оправдано или не оправдано создание тех или иных систем. И по большому счету это вопрос на этом этапе не столько российско-американских отношений, сколько вопрос, который должны задавать российские налогоплательщики, насколько все эти системы оправданы или нет.
Спасибо. По телефону из Стэнфорда, штат Калифорния, мы беседовали со специалистом по стратегическим вооружениям Павлом Подвигом. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.